Вы слушаете программу «Мастера».
Это программа «Мастера», и сегодня вторая часть этой программы – встреча с президентом коллегии адвокатов, писателем, телеведущим Павлом Астаховым. Наша предыдущая программа завершилась разговором о книгах и дружбе с Дмитрием Хворостовским. Сегодня мы продолжаем эту тему.
Даже вот говорим про книжки, ну, маленький момент такой. Мы решили делать альбом воспоминаний, вот придумали такой формат. В этот момент Лидия Петровна хотела издать свою книгу, которую она писала, очень интересно, «Сибирская сага». Угу. Вот. И издательство начало колебаться. Мама, да, вот как? Вы знаете что? Мы альбом сделаем, мы успеем. Выпускайте мамину книгу. Мамину книгу. Ну, мама. Мама – самое главное в жизни. Самый главный в жизни человек. И у Димы. Как он любил свою маму. Угу. Как он мамочку любил. Поэтому я очень рад, что книга вышла, она переиздается. Она очень успешна. Альбом мы еще сделаем. Сделаем обязательно, потому что я все пытаюсь замахнуться. Говорю, надо вот годовщине. Потом думаю, ну что, почему годовщине? Ну почему надо? Надо это, чтобы тоже вылежалось, выдержалось. Сделаем. Ну, памятники, бюст, который мы открывали, да, конечно. Ну, да. Ты понимаете, это самое малое, что мы можем
сделать.
А забота
о родителях.
Самое, ну...
Это же не вы говорите, это я говорю. Я просто знаю, какое огромное количество поклонников, почитателей у Дмитрия Хворостовского. И поэтому им нужно знать вот тех, кто, мне кажется, так можно сказать, с ним и после того, как, казалось бы, его нет.
Знаете, он мне снится иногда. Вот последний был очень интересный сон. По-разному снился, очень по-разному. Я видел, например, сон был после годовщины его ухода. Я даже описал где-то в каком-то, не помню, в какой-то статье или рассказе. Он в черной рубашке, как он любил, да, в черном во всем, а вокруг него вооруженные боевики. И они держат его, не упускают. И он стоит как бы за другой стороной стола. Я говорю, Дима, иди к нам. Он говорит, не могу, не пускают. Борись за меня. Ну вот, ну мы усилили молитву и так далее, и так далее. И спустя еще год я увидел уже совсем другую историю. Молодой, подтянутый, красивый, загорелый, в белой рубашке. Он говорит, что вы сделаете? Тут так классно, мне так кайфово, Паш. Чего вы за меня волнуетесь? Мне тут кайфово. Вот он своими словами говорит, и я вижу, я просыпаюсь. Но я понимаю, что ситуация немножко уже другая. Поэтому мы молимся за него, потому что он сам крестился, сам пришел к этому после определенных событий. Поэтому мы это уважаем, мы люди тоже верующие. Это важно для души и для его, потому что, ну, душа живет, я верю в это. И то, что я его иногда вижу, это некий такой сигнал.
Просто это потому, что вы очень близки. Это правда.
Вы знаете, вот все равно, вот да, все было, но сейчас думаешь, Господи, ну вот не, все равно, что называется, не надышались друг на друга, в хорошем смысле. Потому что, конечно, как он прикалывался, какие мы чудеса творили иногда. И то это был не самый лихой период в его и моей жизни, потому что, наверное, Господь нас уберег от того, чтобы мы сошлись там, когда нам было по 25. Ох, я думаю, накуролесили. А мы уже так, уже в более серьезном возрасте, в зрелом, сошлись. И нам все равно хватало места и для шуток, и для приключений, и для чудачеств, и для всего, и для творчества.
Вы знаете, что мне кажется, вот в отношениях между друзьями очень важно, это я с годами поняла, не стесняться и не бояться, не экономить на добрых словах.
Знаете, какой у нас момент был интересный? Был день рождения моей Светланы. Я вот так организовал, сделал, мне очень понравилось. Дима приехал, Флоранс были, а потом мы улетали вместе. Светлана осталась, это было не в Москве, и мы с ним улетали, и он едет со мной в автобусе в аэропорту, так стоит рядом и говорит, Паш, знаешь, о чем я жалею? Я говорю, о чем? Что я не спел на день рождения. И меня так это поразило, а вы знаете почему, да? Дима никогда в компаниях, никогда, ни на каких мероприятиях не пел. Он страшно не любил, когда кто-нибудь приставал. Да, и из того анекдота про Высоцкого, когда ты кто, генерал, ну так иди постреляй. Вот так и здесь. Он страшно не любил, когда приставали, спойте, спойте, и никогда не пел. И вдруг он это говорит, потому что, конечно, вот он мою Светлану, как я ее люблю, я видел, как он на нее смотрел по-человечески. И тоже понимал, что это та, рядом с которой хочется быть лучше. И он говорит, я так жалею, что я не спел. Вот я для Светланы бы спел. В виде исключения. Меня это тогда поразило. Я вот был благодарен ему за эти слова. И таких вот моментов, очень таких тонких, душевных, которых, ну, как-то так вот тогда не рассказывали, а сейчас, вот, мне кажется, самое время вспомнить.
Да.
Вот их было достаточно много в нашей жизни, в нашей дружбе, за что я благодарен.
Спасибо вам огромное.
Программа «Мастера».
Так, давайте об этой книге. Как получилось, что вообще вы обратились к этой теме?
Ничего, конечно, просто так не бывает случайного. Да. Я написал книжку для своих внуков «Простые чудеса». Я так ее посвятил.
Сколько у вас их, скажите?
4.
Ой, какая радость.
4, надеюсь, что будет.
Все мальчишки?
Гораздо больше. Нет, 3 внука и 1 внучка. Внученька старшая и 3, угу. 3 мальчишки. Вот. Потенциал достаточно серьезный и большой, поэтому я надеюсь, что будет больше. Мой папа всегда гордился, что у него было 9 внуков, угу. поэтому я должен папу здесь...
Понятно.
Папа говорил мне всегда, знаете как, должен быть прогресс. Прогресс заключается в том, чтобы следующее поколение сделало что-то больше. Вот
да,
у тебя будет не 9 внуков, а 10. Это прогресс.
Угу.
Вот ты будешь знать там больше иностранных языков, угу. это прогресс.
Добьешься
вот у
больше.
Меня 3 высших образования, если у тебя будет 4, это прогресс.
Да, с таким папой трудно.
Да, трудно было соответствовать uh-huh. всегда. Поэтому я ему благодарен за это, потому что я это слышал с самого рождения, всегда это понимал, я стремился, я старался быть лучше. Так и здесь. Написал книжку для внуков. Жене, кстати, я посвятил первую книжку, вот эту смешную, она так и посвящена. И сейчас я опять написал. А папа? О том, что он был в концлагере, я узнал не сразу, потому что он молчал об этом достаточно долго. И только в 96-м году из Швейцарии, из Красного Креста, пришла такая бумага на 4 языках, в которой было написано: «Настоящая международная служба розыска Красного Креста подтверждает, что Астахов Алексей Павлович и Астахова Акулина Даниловна, это моя бабушка, находились в период такой-то, такой-то, в концлагере в таком-то месте под Франкфуртом на Майне, и освобождены, такая-то дата стоит». Я получил это письмо, я подошел к папе, говорю: «Папа, что это такое?» Он говорит: «Ну, вот так, сынок». Я говорю: «А что ты молчал всю жизнь?» Он говорит: «А ты понимаешь, каким бы ты был разведчиком, контрразведчиком, если ты писал бы в графе, да, родственники, находился на оккупированной территории, находился
вообще,
в концлагере,
что с тобой было?
И что вообще было бы?» Вот. Поэтому, говорит, мы когда вернулись с твоей бабушкой, с мамой, с моей, да, первое, что они сделали, они приехали в свою деревню, а деревня была сожжена. Они восстановили документы, но не стали указывать, откуда они. Указали, что они из Беларуси, они действительно пешком шли. Они сошли, когда поезд, возвращаясь из Германии, переехал в Белоруссию. Они сошли. Бабушка была умная. Спрыгнула с поезда с сыночками. Они 2 месяца по разоренной Белоруссии, побираясь, голодные. Это у меня, кстати, отдельная часть. У меня прям 4 части в книге. Вот часть отдельная – это возвращение домой. Тяжелейшая. Когда они натолкнулись там на людоедов, которые просто ходили, люди... Ну, ничего. Травы не было на земле. Трава была вся выщипана. Лебедовая лепешка из лебеды. Мне с детства отец говорил, я не знал, откуда это. Он говорит: «Лепешки из лебеды». Я говорю: «Пап, когда ты их ел, лепешки из лебеды?» Ну, вот во время войны. Деликатес был. Поэтому возвратились... Потом он уехал в Москву сюда к дяде, в Ивантеевку на курсы милиции. Потом начал служить, во флот отправился и так далее, и так далее. И все. И он никогда нигде об этом не писал, не указывал. А специально никто не пытал. И тут вдруг я начал разыскивать этот лагерь. Я разыскал лагерь, я поднял все документы. На 60-летие Победы бургомистр Франкфурта прислал личное письмо моему отцу, как всем вот узникам лагеря, который во Франкфурте находился. А чтобы было понятно, например, в Берлине находилось 160 лагерей. Представьте себе, Берлин. 160
вот
лагерей.
Вот в этом шикарном.
Да, вокруг Берлина. Это лагеря, так называемый Arbeitslager. Это лагеря для вот этих рабов, так называемых. Да, это рабская сила. Это женщины с детьми. Мужчины это были все военнопленные, как правило, а вот женщины с детьми. Когда я узнал цифру вывезенных в Германию женщин с детьми, я ужаснулся. Самую большую цифру, которую я увидел, это 8 700 000. Вы представляете, что такое 8 700 000 людей вывезенных? Дальше цифра еще одна. 5 000 000 – это данные Всемирного международного союза малолетних узников нацистской Германии, нацизма, да. По их данным, 5 000 000 детей малолетних, то есть до 12 лет, находилось в лагерях немецких. 5 000 000. В живых осталось только каждый десятый. То есть 500 000 осталось, да? И вот мой отец попадает в эту статистику. Когда я вот это все начал поднимать и увидел, с чем я лично имею дело, как вот сын своего отца, я понял такую вещь, что я не имею права про это не написать. Я не имею права про это не рассказать, потому что я жив только благодаря тому, что его освободили. Он вернулся, он выжил там, где из 5 500 000 только выжили, представляете? А он был, ему было 9 лет, когда его угнали, он попадал.
А мама его, можете себе представить, бабушка?
Бабушка очень рано умерла, она в 51-м году умерла, и я уже ее даже не знал. Только у меня есть 3 или 4 фотографии ее. Но то, что она пережила, конечно... Она вообще, у нее тяжелая была судьба. У нее первый муж погиб. Потом она вот сошлась с отцом моего отца, Павликом, Павел Степанович. Все было очень тяжело. Этот угон в Германию, оккупация. 4 лагеря они сменили. Я все нашел этот путь передвижения. Фильтрационные лагеря, распределительные лагеря. Это биржа ужасная во Франкфурте, которая была в здании вокзала. Была биржа. где людьми буквально как рабами, как скотиной торговали. Вот это ощущение, когда их пригнали, они пришли, там стоит памятник Карлу Великому, императору Великой Германской империи, прусской. И зашли они в этот зал ожидания, который был превращен в биржу, где сидели граждане немецкие, пили кофе, ели булочки, круассаны, наверное, французские там, или эти брецели, наверное,
у них
ели.
Свои, да? Вкусные,
брецели, брецели. Да. Да. И выбирали из них, кто будет работать где. Вот они попали на авиационный завод, в металлургический цех, потому что там был полное производство, авиационный завод. Все это есть, все документально подтверждено. Полтора года на этом заводе, тяжелейшая работа. Потом уже их взяли в сельское хозяйство, потому что они крестьяне из сельской местности, они уже работали у байеров, так называемых. Вот. И вот это все я в романе, конечно, описываю, но моя идея этого романа заключается в том, чтобы показать этот мир, который вдруг в одну секунду рухнул у маленького человека, для которого было счастьем жить в своей маленькой деревушке, ходить по следам отца, который рано ушел из жизни, но оставил ему понимание природы живой. Вот это вот понимание живой природы мне отец привил с детства, и то, что я хочу привить своим детям. Я обожаю природу. Я вот эти выходные ездил на границу Ярославской и Тверской области, 2 дня в лесу.
Роскошно.
Слушайте, я другим человеком возвращаюсь. Вот мне не надо ни курортов, ничего. Лес. Вы не понимаете, как я люблю зимой, ночью, в мороз уйти в глухой лес. Это такое счастье, когда ты идешь и слышишь. Мышка пискнула, лисичка побежала, сова затрепетала крыльями где-то. Ты вот это слушаешь звуки ночи зимнего леса. Олень замычал, заревел. Да? Это очень интересно. Волк завыл. Это вообще счастье, если вы услышите волка в ночном лесу. И вот это мне отец привил. И мальчишка маленький, Ленька. Отец Алексей, но в деревне звали Ленька.
Ну да.
И я еще, когда маленьким был, тоже мы приезжали там, в соседнюю деревню, которая осталась целая после немецкого нашествия. И все Леня, Леня, Леня. Я говорю, пап, почему тебя Леней все зовут? Ты же Алексей. Он говорит, а так в детстве звали. И я еще видел этих бабулек, которым я последнюю видел бабульку, бабу Паню, его тетку. Ей было 107 лет. 107 лет ей было. Она умерла, ей было 109. Представляете?
Это все пережить,
она...
вот это.
Да, мне было, наверное, лет 10-11. И она говорит, Лёнь, что-то вот стара стала, покосила сегодня траву, устала. Вот сейчас что-то нитку в иголку не могу вдеть. Вот 107 лет человек. Вот такие были люди. И они видели, они знали еще моего деда. Они рассказывали про него. Я его не видел никогда. Он умер там в 36-м году. Вот, поэтому он остался рано без отца. Но даже за те 6 лет, которые он прожил с отцом, его отец научил ухаживать за пчелами. Охотиться, добывать зверя, огородом заниматься, там, погреб устроить, сруб срубить. Мы с отцом построили деревянный дом в 2 топора, мой топор и его. Он научил меня в 15 лет, мне было 15 лет. Мы построили дачу, 4 на 6 дом, который до сих пор стоит, он есть. Представляете, мы пилили деревья, он мне показывал, как рубить в лапу, как рубить в столбы, как выбирать, значит, пазы для мха, как набивать мхом, как это все сложить, разметить, разобрать, потом сложить на мох, поставить стропила, накрыть крышу. И вот сейчас пойду и сделаю.
Фантастика. Вы знаете, подумала, много ли таких мужчин сегодня, которые...
В 16 лет я перебрал двигатель 21-й «Волги», которая была у отца вместе с ним. В 15 лет я перебрал коробку передач этой «Волги» 21-й. И слесарь, который помогал нам, автослесарь, дядя Ваня Жуков, я даже помню, он говорит, все, я тебе сразу присваиваю 3-й разряд. А я был учеником там 8-го класса.
А вообще это все пригодилось вам в жизни?
Конечно. Ну как, я не перебираю двигатель,
нет,
я не стал автослесарем.
Это не важно.
Но понимание жизни из того, да, из чего она состоит, как та самая коробка передач, да? Если первую включил, надежно, пролезешь везде, но медленно. Или пятую. И полетишь. Но можно...
А вот есть такое, что вот, ну, мало ли, что в жизни бывает, и вспоминается, а вот отец говорил вот это. Бывает такое?
Конечно, я отца вспоминаю очень часто. Он очень много мудрых вещей всегда говорил. Они были такие, знаете, жизнью продиктованные, на своей шкуре испытанные. И, конечно, вот после того, как я узнал, что он прошел 3,5 этих лагерей немецких, 3,5 года этих немецких лагерей, через что он прошел, какую он видел жизнь, смерть, унижение, голод.
И потом, наверное, было много всего.
Конечно, и потом было много всего. Но смотрите, 5 лет на флоте. Не случайно в Севастополе Черноморский флот. Сперва Кронштадт, учебка, потом Черноморский флот, Севастополь. Я про Севастополь с детства столько слышал, что это наша земля, это наши корабли, политые кровью, все. 3 года подряд чемпион Черноморского флота по классической борьбе. Он занимался спортом, да, потом был тренером своего корабля «Линкор Севастополь». Он страшно расстраивался и все время с такой обидой вспоминал за то решение Хрущева, когда было решено разрезать «Линкольн Севастополь». Представляете? Его родной «Линкольн», на котором он 5 лет прослужил, разрезали на металлолом в угоду разрядке и американцам, с которыми Никита Сергеевич решил дружить за кукурузу.
У нас столько таких отвратительных решений принималось...
Поэтому я все время вспоминаю отца по разному поводу, и, конечно, он научил меня и мудрости, и научил всему вот руками своими делать, рассчитывать на себя. И поэтому для меня это мой долг – написать эту книгу максимально подробно, максимально достоверно, но все же сделать его художественным произведением, конечно, чтобы это было интересно.
Сейчас на каком этапе?
Значит, сейчас написано 20,5 авторских листов. Ну, 20 авторских листов – это вот книжка.
Это вот это. Да. Но это же будет больше.
Конечно. Я хочу, чтобы было хотя бы там 32-34. То есть больше половины написано. Я ее откладывал на время, потому что я хочу, чтобы книга вылежалась. У меня не шли некоторые сцены, некоторые сюжеты. Мне нужно было дополнительно искать. Знаете как? Цепляешься, и понеслось.
Да.
Решил я ввести персонаж, значит, женщина-литовка, которая в начале романа, их гонят через деревню, и Ленька бежит, дает ему узелок с едой. Там это есть у меня. И через пару лет она же вдруг становится старшей надзирательницей, потому что вот прибалты, их очень активно брали на работу, в лагеря, всякие помощники немцы, они их считали, хотя и ундерменшен, да, то есть недочеловеками, но с претензией на то, что их можно использовать. Вот, скандинавов они считали миттельменшен, то есть прибалты еще не дошли до скандинавов, но уже где-то рядом. И очень много в лагерях было таких работников. Я каждый персонаж описываю с любовью. Даже там самого садиста главного. Лагерь, в котором был отец, он был арбитслагерь. Ну, с любовью к человеку, как таковому. Да. Потому что человек – это существо, ну, изначально высоконравственное, понимаете, доброе. Так вот, два лагеря стояли стена к стене. Арбитслагерь, где был отец, а рядом был зондер-СС-лагерь. Лагерь смерти, фактически. И у них назывался «За забор отправить». То есть тот, кто не мог работать, больные отправляли за забор, и там уже дальше называлось «Арбитсмахтфрайт крематориум драй». Так называлось. То есть труд освобождает, что было написано часто на входе, в том числе, кстати, в Освенцим.
Да.
Вот. А добавляли все время через крематорий номер 3. Вот так там и было. И поэтому вот этот лагерфюрер, который увидел мальчишку, это, кстати, отец сам рассказывал. А отец был очень крепкий, он был сильный. Он был такой небольшого роста, но очень коренастый, крепкий. Он действительно потому и побеждал в борьбе. И когда рассыпалась тележка с этой брюквой, и там заключенный вез, он схватил эти мешки и начал грузить. И этот лагерфюрер увидел, комендант, ничего себе, Майн Готлиб, он ему говорит. Готлиб – это персонаж, я начинаю поднимать. Сказка про Готлиба, который вырос очень большим, стал мальчиком-великаном. Потом этого помещика, который его эксплуатировал на мельнице, значит, он этим мельничным жерновом прибил. И так далее, и так далее. Готлиб – это персонаж фольклора немецкого. Надо вот это все поднимать. Лейпцигская музыкальная академия. Вот я вдруг придумал, что эфрейтор играет на гармошке и говорит, моя мамочка Гретхен меня учила, значит, играй умом, а думай пальцами. И лупила меня, значит, линейкой по рукам. Я придумаю, что он выпускник этой Лейпцигской музыкальной академии. Все это поднимаю, чтобы это было документально. То есть это большой серьезный труд. Очень.
Но на следующий год она выйдет.
Надеюсь. Да? Тут есть еще один секретик, который я никому не рассказывал, вам расскажу. Вот сегодня мне позвонили немцы и говорят, а мы уже перевели все, что вы написали. Но очень серьезный немецкий фонд так заинтересовался этой книгой, что они хотят одновременно выпустить и в России, и в Германии. Конечно, хотелось бы выпустить к юбилейной дате, черной дате, конечно, 80-летие начала войны. Это будет июнь 21-го года.
Черная, но это дата.
Я хочу, чтобы материал вылежался. Я хочу сам его выправить. Я хочу первую и вторую редактуру сделать сам.
Да.
Потому что я вот сейчас беру книжку, вот сейчас возьму судью, да, вот я ее редактировал. Скажу, да что же я тут написал-то, надо было вот так, понимаете, а тут вот два слова повторяются,
да, потом
через
приходит,
три предложения.
Да.
Понимаете?
Но знаете, если бы вы были из тех писателей, которые пишут к датам, датники, то вы бы выпустили ее в этом году. Неважно.
Конечно.
Не закончил, неважно потом. Главное, вот. Юбилей, и был, я вышел.
Был такой соблазн, потому что я большую часть написал прошлым летом, еще прошлым. Я очень много писал, и прям вот хорошо шло, ложилось, я читал своим друзьям. Вот эта форма новая для меня. Я начитываю на диктофон, а потом посылаю знакомым. И я просто опробую, как это слышится. Это черновой текст, неправленный, без редактуры, вот чисто черновой. Я готов прислушиваться, готов править, пожалуйста. Был соблазн, но я воздержался, думаю, нет. Знаете, какая цель же, да? Моя любимая, с которой хочется быть лучше, она сказала, пиши, Ну, только Нобелевская премия. И вот, когда тебе планку эту поставили, я думаю, как же к ней подойти-то?
И так как бы на полном серьезе.
Абсолютно. Ну, если ставят планку, то это все.
Господи, такая хрупкая, такая вообще...
Диана, вы же были 1 июня 16 года в Большом театре. А знаете, кто сказал? Большой театр. Ну, вы знаете Димину историю, да? Не сложилось с Большим театром.
Да,
никогда
очень,
там
очень,
не было концертов,
да.
Выступлений. Угу. Не было, Слана говорит. В апреле 16 года, на секундочку, когда сверстаны все репертуары. Все стоит. Она говорит, надо следующий концерт Димин сделал в Большом театре. Я говорю, как ты это себе представляешь? Надо. Мы идем к Гетману, тогда он был гендиректор. Урин согласовывает, он нас смотрит так, говорит, а вы вообще откуда? Вы с Луны прилетели?
Да,
вы знаете, что
все.
У меня расписано все на 2 года вперед. Какой 1 июня? Вы что? У нас там все занято уже. А мы делаем 1 июня 16 года. И Дима в Большом театре поет. А после этого встречи с Урином, который говорит, что вы хотите сыграть? И Дима говорит, все хочу сыграть. Но Дон Карло, который на декабрь был поставлен, уже он не мог.
То есть вы успели сделать так, что он оказался на сцене Большого театра? Он вообще...
Я считаю, главное достижение, которое мы успели при жизни Димы сделать.
Это да.
Спасибо Владимиру Георгиевичу Урину за то, что он это сделал быстро.
Конечно.
Сделал, главное, он сделал это предложение, понимаете?
Да.
Все. Сыграть все, сказал Дима, хочу.
Программа «Мастера».
Означает ли это, ну вы же не уйдете из адвокатуры?
А после Нобелевской премии?
Ну, после, я уже даже не спрашиваю об этом.
Ну,
после Нобелевской
лох тот
точно
солдат, который не мечтает стать генералом, говорил Александр Васильевич Суворов, мой любимейший полководец, вообще персонаж и человек. Да нет, конечно, ну куда я уйду? Я себя комфортно чувствую вот в этой ипостаси. Вот все, что там добавляют, все, что вы читали, оно же все очень логично. Понимаете, адвокаты же даже в России, адвокаты дореволюционные, это были не просто адвокаты.
Да, ну
они были,
конечно,
и сенаторы, и покровители искусства, и писали сами замечательные и книги, и стихи, и все на свете. Поэтому это все очень органично. Не было телевидения. А телевидение я воспринимаю, оно вошло в мою жизнь в 84-м году, когда я впервые пришел работать в телецентр Останкино.
Почему вы ушли?
Нет, это мне, я ушел в армию, я в 17 лет пришел.
Нет, почему вы перестали вести на телевидении программу?
До 2009 года, до 2010, да, я до моего ухода на госслужбу, в какой-то момент, в 2009 году, у меня было 5 программ. 5.
Угу.
И я себя комфортно чувствовал, я все успел. Но госслужба,
это да,
она не возбраняет творческую
деятельность. Ну, просто времени,
да,
невозможно.
Просто не было времени. Ну, посмотрите, у меня 10-11 год, 233 дня каждый год в командировках.
Я смотрела, да,
за
это ужасно.
За 2 первых года 83 региона, потом еще добавился Крым и Севастополь. 1248 детских домов я сам проинспектировал. Я их всех помню, у меня вот все здесь в телефоне отфотографированы, все детей помню.
Это отдельная тема. Как
какое телевидение?
С вами об этом
поговорить? Телевидение? Я не писал, я за время госслужбы с трудом раз 2 года книжку выпихивал.
Ну, хорошо. Ну, а сегодня есть такие планы вообще?
Нет. Во-первых, я вернулся, и я с весны выступаю на канале «Домашний» в качестве опять судьи по делам несовершеннолетних программы. Поэтому каждое утро, 5 дней в неделю, добро пожаловать.
Мне мало. Честно говорю. У вас есть замечательная книжка, между прочим. Замечательная книжка.
«Зимоправе»?
Да, конечно.
Когда мы даже пытались по ней мультфильмы снимать, и нам Николай Николаевич Дроздов озвучивал мультфильмы, это было классно.
Ну, вы понимаете, вот.
Она очень хорошая книжка, она мне нравится.
Ребенок должен знать свои права и с этого входить в жизнь. Именно с этим. Это очень здорово.
Да, вот за время пандемии я ее поправил, выпустил и записал за 6 приемов. В студии записали еще в электронном виде аудиокнигу. Это вот диск, устаревшая уже форма передачи информации.
Ну,
но
знаете, ребенку
есть,
поставите, и пусть он слушает.
12 часов, пожалуйста, можно ребенка занять на 12 часов.
Ну, в общем, я так и знала, что времени, конечно, с вами мне мало, абсолютно точно, потому что у меня есть очень серьезные вопросы, которых мы с вами пока не коснулись. Могу ли я надеяться еще на встречу?
Дианусь, вы же знаете, я вообще, вот,
спасибо
опять
вам.
Же папу, говорит, вспоминать. Я всегда папу вспоминаю, потому что он никогда нигде не опаздывал, он педант был.
Да.
Вот для
это
меня
вы,
самое
это
страшное
–
опоздать
точно.
Куда-то или что-то вот не выполнить. Я приезжаю, там, в Читу приехал, они говорят, ой, вы к нам еще приедете? Я говорю, приглашайте? Да, приглашаю. Я 6 раз в Чите. Хабаровск, 6 раз был в Хабаровске. Понимаете? университете. То есть, вот когда меня кто-то приглашает, я в 10 университетах федеральных по всей стране почетный профессор. Они мне говорят: Павел Алексеевич, приезжайте к нам выступить. Я говорю: зовете, ждете? Ну хорошо, приеду. И приезжаю, не могу. Ну, если не приеду, буду потом вот мучиться и болеть от этого. Поэтому приглашайте, приду.
Обязательно, просто на слове.
Если на условие только, если слушателям это тоже понравится, они захотят.
А
меня
вот мы
слушать.
И посмотрим. А вот что-то вы можете на прощание, мне не хочется, но просто в заключении этой встречи. Все-таки, что такое право человека сегодня?
Знаете, право человека – это вообще его нормальное природное состояние. Потому что...
Он может на это рассчитывать?
Конечно, он должен на это рассчитывать. И все вокруг, в государстве, в обществе, в мире должно делаться для того, чтобы никоим образом ни один человек не усомнился в том, что у него это право есть, и даровано оно, извините, да, не Конституции, не государством, не президентом, не премьер-министром, а природой. Природой человека. Господь Бог его наделил этими правами. Правом на жизнь, на здоровье, на счастье, на защиту своих прав и интересов. Все, он родился, у него все это есть. Ребенок, которому одна секунда от рождения, обладает честью, достоинством, правом на жизнь. И вот никто не должен сомневаться в том, что такие права есть у каждого.
Да, и дай Бог, чтобы их никто не отбирал. Правда же? В течение жизни. Спасибо вам огромное. Правда, было очень интересно. И я хочу вам напомнить, что сегодня у нас в гостях был адвокат, писатель, президент коллегии адвокатов Павел Астахов. И я надеюсь, что ни литература, ни телевидение у нас не заберет адвоката Павла Астахова. И успехов, огромных успехов этой вашей новой книги. Это очень важно. Спасибо. Спасибо огромное.
Спасибо большое вам.
На недельку мы с вами прощаемся. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»